вас, дорогие сестры. В сентябре, в октябре прошлого года я была здесь, но в основном все это концентрировалось в Кишиневе. А сегодня, а в этот раз, в эту поездку, я даже сама не ожидаю, оказалась у вас в Бессарабке, да?
Да.
У Бога чудный путь. И действительно написано истина, его пути не наши пути, и мысли его не наши мысли. Я могу сказать, это слово так в точности исполнилось в моей жизни. У меня были мои пути, Бог их перечеркнул. У меня были мои мысли, Бог их перечеркнул. У меня были мои планы, Бог их перечеркнул. У меня были мои цели, Он и их перечеркнул. Ну, как написано, как высоко небо над землею, так выше пути мои, пути ваши, и мысли мои, мысли ваши. Ведь я уже 11-й год путешествую по бывшему Советскому Союзу. Выехала я из Советского Союза, из Эстонии, 18 лет тому назад. И вот уже 18 лет, хоть я и русская, я числюсь немкой и живу в Германии. Потому что вышла когда-то за русского немца. Это было тоже плана Божия. И за эти годы много повидала. Много церквей объездила. Дело в том, что мое основное служение не стоять так. За кафедрой, за столом. Выступать и проповедовать. Я, откровенно говоря, как женщина, не знаю, как это назвать. Я вовсе не проповедую. Я просто делюсь обычно с людьми, пережитым. Чтобы бросить искорку в вашу любовь, чтобы зажечь вас любовью Господу еще больше и дать понять, что у Господа нет ни мужского пола, ни женского, поистине это так. И что Он даже нас, глупых, неразумных женщин, тоже может использовать, несмотря на то, что мы, как написано, наимощнейшие сосуды. Но были времена, однажды случилось нечто, для меня до сих пор непонятное, и это запечатлено на страницах Писания. В Ветхом Завете, когда женщина не имела вообще никаких прав в израильском народе, ведь это права, те, которые мы сейчас имеем, дало нам христианство, дало нам Евангелие, а были времена, женщины были ничто. Поэтому по закону Моисея муж мог спокойно оставить свою жену и давать ей разводное письмо, если она ему вдруг не нравилась. Видите, какими правами пользовались тогда женщины. И вот в истории Ветхого Завета есть такой момент, когда среди всего израильского народа Бог, не знаю почему, не знаю по какой причине, вдруг царем и судьей Израиля избирает женщину. Знаете, о ком я говорю? Пророчица Дебора. Удивительная женщина. Для меня до сих пор остается загадкой. Как, что и почему. Они написаны очень кратко. Пророчица Дебора, которая сидела под пальмой Дебора, жена Талмуда. И все о муже. Только однажды прозвучало его имя, и Бог избирает в те времена женщину, которая была и судьей, а судья в то время исполнял роль царя. И в истории Израиля сыграла эта женщина великую роль. Не подумайте, что я хочу сравнить себя с Деворой. Я не знаю, какой она была, как она выглядела, наверняка не так, как я. Нет, просто это мне утешение. Когда мне, как женщине, как сестре, приходится ездить, сходить за кафедры, поэтому я их страшно. Во-первых, я очень маленькая, всего 1,58 м. И часто только моя голова одна из-за мощных, солидных кафедр. Во-вторых, я не знаю, как себя вести около кафедры, зная, как понимают, что написано в русском, подчеркиваю, переводе Библии, и как это понимается в нашем бывшем Советском Союзе. Я чувствую себя очень неуютно. Я всегда очень радуюсь, когда прихожу и вижу вместо кафедры стол. А, у вас есть и кафедра. Вот здесь я чувствую себя намного уютнее. Если это был план Божий, мне ничего другого не остается, как сказать ему, как хочешь ты, Господь, как хочешь ты. Совсем коротко я расскажу вам о себе, потому что Потому что жизнь моя складывалась и сложилась бы совершенно иначе, если бы Господь, как я вам сказала, не перечеркнул все мои мысли, планы, цели и стремления. Я только пару слов расскажу о себе, потому что для меня намного важнее поделиться тем, что нам, женам, говорит Писание, что мне когда-то Господь сказал через одно место Писания, которое я страшно не любила. Объясню вам потом, почему. Я вам прямо скажу сразу, послание Петра, обращение к нам жен. Я действительно его не любила. Но пока я ставлю это и чуть-чуть расскажу о себе, буквально 5-10 минут. Я родилась в христианской семье. Жизнь моя была жизнью перелетной птицы. Родилась я во Фрунзе, в Киргизии. В 3 годика родители увезли меня в поисках работы и места жительства. Потом мы жили в Барнауле, потом в Кемерово, наконец приехали на Дальний Восток, во Владивосток. Сначала в Находку, потом в Владивосток. Там я закончила школу, там я поступила в институт, там я его кончила и стала врачом-терапевтом. После этого меня послали в Сибирь, а Сибирь пожелала видеть во мне другого врача и послала в следующий институт в Ленинград. Таким образом, я закончила 2 института, у меня 2 диплома. 10 лет проработала врачом, сначала врачом-терапевтом, потом врачом-экспертом, председателем ВТЭК. Вы, наверное, знаете, ВТЭК вам это что-то говорит, да? Моя карьера и профессиональная деятельность складывалась блестяще. 2 раза мне предлагали заняться научной работой. После окончания института председатель государственной комиссии предложил мне сразу же стать его аспиранткой личной, заняться научной работой в ТЭК Хабаровске. Я это рассказываю вам только для того, не для того, чтобы показать, смотрите, какая умная голова стоит перед вами, только для того, чтобы сказать, что все блестящее не всегда является золотом. Потому в России и говорили такую пословицу: не все золото, что блестит. Я это многократно могла пережить в своей жизни. Итак, Господь перечеркнул все мои планы. Не состоялась моя научная карьера, потому что Господь на это сказал «нет», и я повторила за ним «нет». В 1975 году я уезжаю из Сибири, где работала в Иркутске, у Иркутского озера Байкал, знакомое, наверное, вам название. Выхожу замуж в 26 лет и переезжаю в Эстонию. Там мы жили с мужем 9 лет до того, как выехали в Германию. Он немец по происхождению, родившийся и выросший в Германии. Родители его много лет назад уехали из России. И через 9 лет мы последовали уже в Германию, потому что Господь открыл, что на это его воля. Я этого не хотела. И мне еще трудно понять христиан, массами эмигрирующих в Америку, Германию и другие страны. Часто они просто не знают, что у них там. Итак, 18 лет я теперь живу в Германии. Я вам сказала, что 10 лет проработала врачом-терапевтом, потом экспертом, потом снова врачом-терапевтом. И все эти 10 лет я жила только одной мыслью и служила одному Богу, будучи христианкой. У меня был другой Бог. Нет, я не хочу сказать, что я молилась другому Богу. Но у меня был еще один Бог в моей жизни, это моя профессия. Я ее очень любила, я отдавала себя всю ее. И меня буквально носили пациенты на руках. И я думала, что я всю жизнь прослужу этому Богу. Но Господь и здесь сказал «нет». И когда я уехала в Германию, не зная немецкого языка в то время, я не могла защитить на немецком языке своих дипломов. И 3 года я плакала так в Германии, как не рыдала всю мою жизнь. Многие считают, что там, на Западе, деньги падают с неба. Многие считают, что там жизнь только в благосостоянии. Коротко коснувшись этого отрезка своего пути, хочу сказать, я никогда не жила в такой нищете, как жила в Германии первые 3 года, и никогда не плакала столько, как плакала в Германии 3 первых года. Вы спросите, почему? Бог это усмотрел, чтобы сбросить меня с моих высот, поднятых, куда я была поднята, своими коллегами, своими пациентами, своей блестящей профессиональной карьерой. Он бросил меня там и растоптал, грубо, ну, верно говоря, в лепешку. И мое я тоже такое высокое, выросшее за эти годы, деятельности растоптал напрочь. Вот почему я плакала. Уехав в Германию, я не знала языка, я не знала культуры этого народа, я не знала системы, я не знала их милье, как говорит, как говорят, наверное, вы понимаете это слово, обстановки самих людей и их взаимоотношений. Мне было ужасно тяжело. Я потеряла профессию, я оставила всех родственников и всех близких и друзей в бывшем Союзе, без языка, без возможности работать, не имея языка немецкого, я приехала в Германию и стала там ничем. Это было труднейшее время в моей жизни. Но знаете, как часто бывает? Самые трудные времена являются в духовном смысле для нас всегда самые благословенные времена. Когда нам Бог нужен, как никогда до этого. Когда мы ищем Его, как никогда не искали. И когда мы вопьем к Нему, как никогда не вопияли. Вот почему я благодарна Господу за это время. Через 3 года жизни в Германии я поехала, услышав миссионера из Южной Африки на Квазизабанту в Южную Африку вместе с мужем. И там, говоря пару слов, пережила 38 лет христианка от рождения свое истинное покаяние. И такое расстояние, которого никогда не переживала. Именно там, в этом пробуждении, произошел полный переворот моей жизни, моих понятий христианских христианской жизни и хождения пред Господом. Так родилась после этого посещения пробуждения. Первая книга «Пробуждение» начинается с меня. Меня иногда спрашивают, откуда это название? Из слез моих, из криков моих, Господа, из рыданий моих, Господу. Эта книга была составлена из 180 кассет, аудиокассет с проповедями, свидетельствами и рассказами Эрла Штейна. Но я брала из этих кассет только то, что сокрушало мое сердце, что говорило ко мне, что переворачивало меня и все мои понятия и подходы к моему прежнему. Вот таким образом 3 года писалась эта книга. Это была миниатюрная работа, действительно, ювелира. Там я многому училась, терпению и немецкому языку тоже. После работы над этой книгой, когда она вышла в свет, я заговорила на немецком. И с тех пор стала переводчицей, руководителем этого пробуждения. 10 лет после этого, когда книга вышла, а она вышла в 1989 году, считайте, 13-й год, да, после ее выхода, письма к нам буквально посыпались и потекли рекой. Я не рассказываю вам, как я искала Бога. Я не смогу тогда провести женское служение. Я скажу только одно. Я была благодарна Господу. Хотя эта книга мне далась 3 годами рыданий, слез, вопля к Богу, настоящего истинного глубокого покаяния, это в 38 лет, до 41 года, первого года. И она меня действительно перевернула. И она совершила во мне мое личное пробуждение. Вот почему книга называется «Пробуждение начинается с меня», когда, хотя и составлена на материалах, взятых из кассет. Кстати, Эрл Штейн не знал даже, что эта книга пишется, и только когда она вышла, он узнал об этом. Я не хотела писать своего имени, считая, что автор истины Эрл Штейн, однако меня просто понудили написать мое имя. Поэтому там стоит Людмила Плен. Но если откровенно говоря, как и они согласны руководству Сизабанту, она прошла через мою душу, через мое сердце, через мои страдания, через мои слезы. И тогда люди говорят в то время, во время миссионерских поездок, скажите, Людмила Михайловна, почему мы не можем эту книгу читать без слез? Мы плачем, мы склоняемся на колени, мы исповедуем Богу свои грехи, мы не знаем, куда бежать, чтобы просить, чтобы кто-то за нами с нами помолился. Почему? Теперь вы знаете почему. Это были мои рыдания. Это был мой процесс очищения. Это была моя мельница, которая молола меня и мое я. Гордая, надменная, высокомерная, выросшая блестящей профессиональной карьерой. Молола медленно, но мелко. На этом я заканчиваю свой рассказ о книге. Потом, спустя 2 года, вышла вторая, потом третья. А теперь мы здесь женщины собраны. Правда, я вижу там мужские лица. А как не хочется, чтобы мужчины видели нашу наготу. Духовно я имею в виду. Ну ничего. Иногда, может быть, полезно им. Может быть, и они что-то из этого извлекут для себя, хоть они и мужчины, и мужи, наши мужья. Итак, я вам сказала, дорогие сестры, что я прошу, если я вдруг останавливаюсь, не обращайте внимания. Дело в том, что я почти до вас приехала из поездки по Литве, по Латвии, где там были каждый день по несколько собраний. И сейчас уже который 7-й, по-моему, день у вас, поэтому я немножко устала. И если я останавливаюсь и запутаюсь, то это только потому, что у меня мысли от переутомления разбегаются. Итак, ей было одно место описания в Библии, в Новом Завете, которое я очень любила, особенно потом, после того, как вышла замуж. И раньше тоже, будучи девушкой, я считала, что слишком много братья, проповедники обращают внимание, в кавычках, на нас, женщин. Но не для того, чтобы нас похвалить, не для того, чтобы нас утешить, а для того, чтобы нас обличить. Вот поэтому я его не любила. Я думала, да-да, особенно после того, как вышла замуж, хорошо вам говорить, вам не надо гладить, вам не надо стирать, вам не надо готовить, вам не надо вынашивать детей, вам не надо в муках их рождать, вам не надо растить этих детей, неся такую огромную ответственность за их воспитание. Вам легко, братья, говорить. Вот так я думала раньше. И потому я не очень любила это слово. И еще не любила, потому что его всегда говорили братья. Это было нормально, это было естественно. Я никогда не слышала, чтобы об этом слове говорила женщина. И пришел момент, как я вам сказала, Господь, перечеркнув многие пути, сделав меня из врача, я тел, во врача, я душ. Дело в том, что 12 лет тому назад Он призвал меня на служение душепопечения, после того, как вышла первая книга. И с тех пор 12 лет я лечу с помощью Господа и под Его водительством, пораженная проказой греха души людей. И потому не удивляйтесь, что эта профессия, если я могу так выразиться, духовная, стала мне намного дороже, чем моя любимая профессия врача. И через это служение, за которое я не знаю, как благодарить Господа, мне открылся потрясающий меня панорамный вид истинного духовного состояния христиан и христианок. Если я так говорю, то я имею под этим в виду не то, что мы думаем о себе, не то, что видят в нас, не то, что мы представляем другим, а то, что видит в нас Господь, и то, как знает нас Господь. И на душепопечении спадают все массы. Убирается все лицемерие, если душа приходит в сокрушение, раскаяние, она стоит пред Богом, не предо мной. Я только свидетель этого раскаяния, покаяния и оплаты. Без всяких масок, без всего, что мы, христиане, так ловко умеем преподать, играя роли. И только Бог один знает, что мы есть на самом деле. И что мы представляем из себя на самом деле. И вот через это служение душепопечения Бог меня как раз и вел в этот сокровенный, сокрытый для многих мир души, душевного состояния и духовного состояния. Я так благодарна за это Господу. После того, как я несколько лет была на этом служении, Господь послал меня. Я вам говорила, раньше я была только переводчицей, а сейчас я не проповедница, нет, ни в коем случае, ни в коем случае. Я просто вот так встаю, чтобы поделиться с людьми тем, чему подвел меня Господь за 12 лет работы с душой. И скажу вам, хотя у меня бывают дети от 3 до 87 лет, мужчины, женщины, молодежь, и девушки, и ребята. Поэтому я так хорошо знаю теперь. И действительно, это что-то особенное. И благодарю Господа за свою профессию, она мне очень помогает в служении душепопечения. Так вот, служение душепопечения одним из самых больных вопросов является два вопроса, не одним, а двумя. Самыми больными вопросами. Первое – супружеская жизнь и взаимоотношения мужей и жен. И вторая – родители и дети. Проблемы между родителями и детьми. Мы оставим сегодня все, а вот это проблема – отношения мужа и жены христианской семье. И часть ее – роль женщины в семье. Вот об этом мы поговорим в оставшееся время. И вот теперь мы прочитаем как раз нелюбимое мною место, которое я теперь должна, как женщина, говорить женщинам. И скажу вам, когда это говорит женщина, прекрасно знающая все то, о чем я вам говорила, он тогда воспринимается иначе. И потому, куда я не еду, я уже устала, ну вот в этот раз второе служение, а послезавтра третье, опять женское служение. Мне легче говорить ко всем, чем отдельно к женщинам. Мне вас жалко, меня саму трепали. Чем спросите? Слава Богу! У меня нет проблемы с волосами, они у меня, как я с ними родилась, так я и сейчас стою перед вами. Но бедная женщина, такая прическа, стрижка, не стрижка, волосы так, закручивать так, раскручивать так, юбка так, рукава так. Знакомо вам это или вы никогда такое не переживали? Что можно и что нельзя, бедная женщина, бедная сестры, поэтому это меня в свое время возмущало. Но именно мне сейчас надо об этом говорить. И теперь, когда меня Господь подвел к пересмотрению моей собственной жизни, как жены, а я уже 26 лет замужем, громче, да, нельзя там усилить. Дело в том, что я уже, я не знаю, сколько дней, говорю, и у меня очень слабый голос. Нельзя больше. Но я попробую, женщины, сестры, извините. Но мне приходилось в залах говорить больше ваших, где не было микрофона. Представьте себе, как надо было кричать. Он сейчас громче, правда? Итак, давайте мы прочитаем это самое нелюбимое, мною, не знаю, вами может быть любимое, мною нет. А теперь да, любимое место. Первое послание Петра, глава 3. Так часто читали мои братья, женщины. А теперь давайте попробуем мы, женщины, по-женски прочитать. Так, между нами, женщинами, говоря, порассуждали. Забыв о том, что там несколько мужчин стоят, сидят в углу. Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слов, приобретаемые. Когда увидят ваше чистое богобоязнь, дальше я пропускаю, какой должна быть женщина внешняя. Вы сами знаете это местописание. И перехожу к четвертому. И внешне тут говорится определенно ни то, ни другое, ни одежда, ни платье, ни разрезы на платьях, а что ценно пред Господом. Но сокровенное сердце человека в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно прибыл. Я невольно сейчас подумала о том, когда была в Украине, в разных городах Украины, Меня поразило одно выражение на украинском языке. Жены, приходя, говорили, или мужчины, или братья, говорили: «Мой человек». Я говорю: «А ты что, не человек?» Она говорит: «Нет, я женка». Интересно, в украинском языке есть выражение: мужчина – это человек, а женщина – это только женка. Ну, слава Богу, что здесь говорится, обращаясь к женщине: «Но сокровенное сердце человек, не женка, в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Господом». Когда я читаю эти слова, мне всегда вспоминаются другие слова Священного Писания, где говорится, сравнивая тоже о женском роде, о невесте Христа. И знаете, что они говорят? Вся красота невесты царя внутри ее. Помните это слово? И дальше продолжение: одежды лучше и золота. Вся красота внутри ее. Вся красота настоящей женщины, настоящей жены, настоящей христианки, не внешне, что так привлекает вас, мужчин, братья. Очень часто, к сожалению, мужской пол видит то, что можно видеть здесь, но не видит то, что не видно здесь. И потому очень многие красивые выходят замуж, а некрасивые с красивыми сердцами и душами остаются одиноки. Увы. Так вот, у Господа не так. Он выбирает свою, выбрал себе невесту, наш Иисус Христос, не по внешности, а по внутренности. Вся красота невесты царя внутри ее. Какая же это внутренняя красота, сестры? Здесь, казалось бы, кончается. Здесь мы говорим о Саре, здесь сказано о Саре, мы и это пустим. Здесь говорится к мужьям, их так мало, их вообще везде мало, их вообще надо на вес золота ценить. Вообще мужчин мало, нас женщин всегда больше, хотя мы вроде бы и мощнейшие сосуды, много немощней, но как ни странно, мы крепче их, выносливее их, так говорит статистика. Живем дольше их и трудимся. Но Писание, видимо, не ошибается, называя нас наимощнейшими сосудами. Наверное, это потому, что духовно Бог поставил мужчину на более высокое место и назвал его главой всех. Ах, как нам это не нравится! Мы же ведь интеллигентнее. Вообще нам лучшее чувствование дается, и чувство у женщины не сравнить с чувствами. Мужчины, мы такие тонкие натуры. Мы так намного способны, на что мужчины не способны. А? Я не шучу, я правда говорю, так думает женщина. И вообще все, что я говорю, это то, к чему я пришла за 12 лет душепопечения. Потому что я слышу от женщин: он у меня деревня, я городская, у меня техникум, у меня институт, я и то умею, и то умею. А я должна ему покоряться, да он двух слов связать не может. Да он вообще дома ничего не делает, дома хозяина нет. Гвоздь и то мне надо забивать. И он хочет, чтобы я ему покорялась. Пусть сначала заслужит, чтобы я ему покорялась. Не знакомо вам это? Может, вы этого не высказывали, как высказывают некоторые жены на душепопечении? Но в сердцах ваших и в мыслях ваших это многократно было. Еще хлеще, если муж из мира, да еще пьяница, что ему мне покоряться? Этому оболтусу, этому пьянице он все деньги пропивает. Он на меня руку поднимает, он на детей руку поднимает, он такой-сякой. Мне покоряться ни за что. И потому мирской муж остается мирским мужем. Год, 5, 10, 20 и всю супружескую. Почему? Потому что она не хочет, потому что жена и слышать не хочет об исполнении того, что говорит ей слово Божие. говорит так просто. И так легко, и такой легкой делает ее задачу. Нет, слишком легкой. Лучше я возьму на себя, я попробую своими силами, я ему покажу. Он у меня заболел. Описание говорит так. Чтобы те из них, мужики, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова, приобретаемы были. Для кого? Для чего? Для Господа. Понимаете, вот вся и причина, почему мужья 10, 20 и 30 лет, живя с христианкой, остаются мужские. Скажите, да, наверное, тебе легко говорить. Тебя-то, небось, муж верующий. Верующий. Но не думайте, что есть супружеские жизни, семейные жизни, в которых нет проблем. Любая супружеская жизнь, даже самая-самая счастливая, что, к сожалению, встречается все реже, реже и реже. Даже такая супружеская жизнь имеет свои проблемы. И в такой супружеской жизни бывают критические моменты, когда, как женщины говорят, волком быть хочется. И очень часто причина вот этих проблем у нас, женщин, у нас, матерей и жен, лежит в том, чтобы мы не хотим слушать Слово Божие. Самое трудное для женщины – покориться мужу. Я не знаю, вы согласитесь со мной или нет. Я была в разных странах, в разных городах, в разных течениях, в разных конфессиях, в разных церквах, общинах и группах. И говорила в меру служения, в силу служения, не с десятками, сотнями, с тысячами и тысячами женщин, везде одно и то же. Мы все точно из одного теста слеплены, сестры. Все, у всех проблемы одни и те же. Жены не хотят покоряться. По-человечески иногда, извините, братья, скажу, их можно понять. Жены ваши. Почему? Потому что, к сожалению, я бы не говорила об этом, братья, если бы вас здесь не было. Я бы просто говорила к женам только о жене. Но в послании Павла Колоссян в 3 главе мы читаем интересные слова, характеризующие парой слов точную проблему женщин и точную проблему мужчин, мужей, которые и та, и другая сторона вносит в супружескую жизнь, делая ее порой. Не благословением, а чуть ли не проклятием и адом на себе. Какие же эти слова? Можете их прочитать. Но я не буду, я их уже говорила, потому что женам сказано так. Жены, повинуйте вашим мужьям, как прилично Господу. И следующее тут же обращение. Мужья, любите ваших жен и не будьте к ним суровы. Вот это проблема двух супружеских сторон. Жены не хотят покоряться. Мужья так быстро перестают любить той любовью, которую они любят свою невесту. И больше нет той любви, без которой женщина увядает, как цветок. Если молодой человек, будем говорить о христианах, по великой любви, без которой он, кажется, дышать и жить не может, женится на молодой сестре, ах, как он ее любит. Ну, по крайней мере, 95%. Сейчас нас никто насильно не выталкивает замуж, как это было в прежние времена. И так он ее любит. Если посмотреть на молодого человека перед свадьбой, или тот момент, когда ходит невеста, я не знаю, у кого как это принято. У нас в Германии невесту водит в отец под фатой, подводит к жениху, передает жениху, откинув с лица эту вуаль. Вот так это бывает у нас. Ой, если бы вы увидели первый взгляд жениха на невесту, которую он видит первый раз такой, своей невестой в белом платье, как сверкают глаза, какая любовь! Слов не находишь. Но проходит месяц после свадьбы, два, три, год, пять, десять. И когда ты посмотришь уже в те же глаза, немножко повзрослевшие, постаревшие, когда он смотрит на свою жену, которая его жена уже 10 лет, 15 лет, вы знаете, тех искорок радости я больше никогда не видела. Может быть, 1% из 100 такое существо. Куда все это девалось? За 10-15 лет. Что вошло в отношения этих двух любящих сердец? Вот эти две причины. Потому что муж, особенно христианин, ждет, чтобы жена его была покорна и послушна. А жена ждет, чтобы муж ее любил, как когда-то любил. И не был с ней суровым. Если у женщин главных их грехов является язык, о, как мы можем грешить, женщины особенно. Я часто говорю, в Африке есть такая поговорка. Мужчина – человек. Слово. Женщина – словарь. Поняли, да? Вот это и есть наш главный грех. То у мужчин главным грехом является раздражение и гнев. Редкие мужчины свободны от этого греха. Редкие. Вот отсюда и происходит их суровость. А если муж суров, то женщина из бутона, которую он получает в день свадьбы, никогда не распустится в роскошную розу. Мужчины, вас только несколько. Можно я пару слов вам скажу тоже? Никогда. Она так и вянет в супружестве бутоном. Суровость мужчины убивает женское сердце. Мы же такие чувствительные. Нас же так легко обидеть. И то не так, и то, и посмотрел не так, и сказал не так, и сделал не так. Оставим мужчин. Господь с ними тоже в свое время разберется. Давайте вернемся к нам, женщины. Почему нам так тяжело покоряться? Потому что в нас, в нашем сердце, вот на престоле этого сердца сидит вовсе не Бог. Мы думаем, мы даже можем говорить и свидетельствовать другим, что у нас на престоле сидит Господь, и Он правит нашу жизнь. Нет. Поверьте, я знаю, что говорю. Нет. Как у братьев, так и у нас женщин. На престоле сердца сидит наше «Я». И потому это «Я» плачет, оплакивая свою горькую судьбу. Свое такое неудавшееся супружество, хотя я сама его выбрала, оплакивает свои горести, оплакивает свои болезни, оплакивает непонимание мужа. И только и слышишь плачевную песнь, не Иеремии. В Библии есть песня «Плач Иеремии». Нет. Наше сердце поет плачевную песнь моего «Я». Ах, я бедная. Меня не понимает. Муж меня не ценит. Мне так тяжело. Мне все приходится делать. Только я и я. Никакой помощи детей. Такие непослушные. Сколько раз им не говори, они делают все то же самое или вообще ничего не делают. Ну почему никто не видит, как мне тяжело? Вы слышите это неизменение? Я, мне, меня. Я часто думаю, мы действительно, каждая, такие все в своем представлении, как пуп земли. Пуп земли, вокруг него вся земля вращается. Отсюда и я, мне, меня, я, мне, меня, я, мне, меня. Мы забываем о том, что женщина и создана Богом как помощница. И не только в плотской жизни, но и в духовной душе. Мы кричим и стонем, и говорим, дети не послушные, может быть. А почему? Женщины, а почему? Я вам расскажу один пример из душепопечения. Приходит маленькая девочка, маленькая, лет 8-9, и говорит, что За ним приходит мама и тоже что-то рассказывает. Ее мама. И знаете, что она рассказывает? Знаете, моя дочь открыла мне глаза. И Бог ее употребил для меня, как голос свой. А в чем дело? Что произошло у вас? Она была непослушна. Я ей сказала прекратить. Она продолжала. Я ей снова сказала, она стала пререкаться со мной. И тогда я ее крепко наказала. И среди и в слезах вдруг дочка произнесла к матери следующее. «Мама, ну что ты меня бьешь так? Папа тебя никогда не бьет!» Это была христианская семья. «А ты ведь ему точно так же прикословишь, как я тебе прикословила!» «Мама, ты хочешь, чтобы я тебя с первого слова слушалась? А ты папу слушаешься с первого слова? Папа тебя не бьет, за что ты же тогда ты бьешь меня?» Поняли, матери? Поняли, почему дети не послушны? Они подражают нам, матерям. Только потому, что мы не послушны этому Слову Божьему. Дети не послушны нам. И скажите, ах, опять я должна быть послушна. Но интересно, Слово Божие не говорит, что мужья, будьте послушны вашим женам. Любите, да, что они, к сожалению, часто тоже не делают. Отсюда и эта проблема, которая обостряется все больше и больше и больше. Но дети являются всегда, запомните это, мамы и папы, зеркальным отображением супружеских отношений в семье. Дети наблюдают потрясающим образом. Ой, если бы вы знали, что я слышу о детей 5, 8, 12, 17, 20 лет. Детей христиан, я не говорю о мире, мир это другая сторона. Детей христиан. Знаете, что они говорят? Я не могу дождаться, когда я вырасту и выйду замуж. Надеюсь, у меня не будет такой ужасной семьи, как у папы. А почему? Да потому что они живут как кошка с собакой. Христианка и христианин. Я не преувеличиваю. Может быть, у вас этого нет, сестры. Я рассказываю то, что рассказывают дети по разным странам, городам и церквам. Они говорят, если папа что-то сказал, мама 10 слов в ответ на его слово. И если папа что-то говорит, мама никогда не говорит. Ты что, не любишь свою маму? Нет, нет, я люблю маму. Но я не люблю, какая она бывает иногда. Мамы, вот здесь мы вынашиваем наших детей. И когда мы их вынашиваем, мы их питаем. Не только кровью нашего организма, через плаценту. Я врач, я знаю, о чем говорю. Мы их питаем. Настроением нашим, мыслями нашими, чувствами нашими, возмущениями, грехами нашими. Какими? Возмущением, недовольством, нетерпением, раздражением, криком. А может быть, этим, у кого-то увидел и взял, воровство Божие. А здесь, в этой стране жуткого режима системы, может быть, мы все Божие. Хоть чуть-чуть, хоть немножко. А потом удивляемся, что ребенок забирает конфетку, не спрашивая со стола, чем только мы их не питаем. Питаем сомнениями, питаем неверием, питаем отчаянием, питаем унынием. Когда они еще здесь, под сердцем. А потом удивляемся, ребенок рождается и кричит, Он еще малышка, кроха, а он уже злится, а он раздражается. По чьим сердцем он вынашивался? Чьими соками духовно он питался во внутробном развитии? Здесь не только ген, здесь не только наследство женщин. Здесь то, что мы им передаем в процессе беременности. Поэтому давайте не будем корить детей, ругать их, возмущаться ими, ругать и кричать на них. Матери, я вам так хочу дать один совет. Я вижу копию себя в то время, когда я его нашла. Боже мой, моя дочь точно такая, как я. А что тогда их ругать? Что тогда возмущаться? Что тогда и бедных чуть ли не проклинать, когда они, может быть, дети вас, христиан, приходят пьяными? Мы их напоили вином греха нашего, когда они лежали под сердцем наше. И то, что было духовно, теперь воочию, во плоти. Сестры, на нас такая ответственность. С нас такой спрос. Вы скажете, да-да, с нас только и спрос. Да, но не мужчина Бог положил под сердце дитя, а жена нам, женщина. Однажды Наполеон, великий полководец Франции, сказал, во Франции будут великие мужи Франции, если у нас будут великие матери Франции. Поняли? Он нуждался в сынах своей родины, а для них нужны были матери родины. Вот так же и духовно. Для нашей духовной родины, которую бы мы наполняли детьми, рожденными не для ада, а для неба, нужны жены христианки, живущие по Писанию. Иначе мы будем наполнять своими отпрысками. Неужели мы их вынашиваем для ада? Неужели мало уже детей христиан в тюрьмах, в заключениях? Носятся со шприцами и колят себе, если вы видели, сколько я таких увидела детей христиан в Америке. Это ужас, дети христиан. Пьяницы. Почему? Потому что мама и папа не смогли примером своей жизни показать им Иисуса. Да, они, возможно, много говорили им об этом, говорили, а своей жизнью отрекались своих слов. И дети, уходя из дома, могли сказать только одно. Я знать ничего не хочу о том христианстве, которое живет мой отец и моя мать. И я не хочу иметь такую семью, которую имела моя мать. Помните поговорку «Яблочко от яблони недалеко укатится», а? Вот причина, женщина, вот причина. Мы даже не предполагаем, что мы сами являемся причиной наших семейных бед. Не будем говорить о мужчине, мы о мужчинах, о братьях, находящихся здесь. Мы их забыли на данный момент. Что же делать? Как исправить положение? Мы нуждаемся в оздоровлении, мы нуждаемся в исцелении. В этой же главе, в этом же послании того же Петра. Дальше мы читаем удивительные слова, которые могут послужить рецептом для нас, лекарством, которое может оздоровить меня, как жену и мать, и мою семью, моих детей и моего мужа. Давайте 9 стих возьмем. В этой же главе 3, 5. Не воздавайте злом за злом или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Она сказана, мы названы Писанием сонаследницами благодатной жизни. Чтобы наследовать благословение, читаем здесь. Ибо дальше, ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным и уши его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло. И кто сделает? вам зло, если вы будете любителями доброго. Но если и страдаете, такое бывает, за правду, то вы блаженны. А страх их не бойтесь, не смущайтесь. Господа Бога светите в сердцах ваших. И ниже 16 стих. Имейте добрую совесть, женщины. Давайте вставим это слово сейчас для нас. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, давайте скажем, как злодеек. Уж я иногда говорю, злодейка. Как злодеек были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. До этого стиха. Наверное, вы слышали уже проповеди на эти темы. Это говорилось на общем собрании, говорилось всем. Но вот здесь говорится нам с вами. Когда мы сидим в собрании, мы отталкиваем часто слово, которое звучит для нас к соседу, к соседке, к брату, к сестре, к собранию, и уходим сами пустыми, ничего не получив, не взяв для себя. Сестры мои дорогие, вот это слово звучит для нас. Прочтите его дома еще раз. Только уже не в том настроении, которое у вас было, когда братья нас обличали. Вас обличали в чем? После нашей с вами женщины встречи. И вы поймите, какая здесь заложена тайна Божия здоровой христианской семьи. Нам так трудно, когда нас обижают. Мужья и дети. А слово говорит, будьте долготерпеливы. Нам так трудно бывает, когда нас незаслуженно в чем-то обвиняют. И мы так стараемся оправдаться. Один муж сказал, ну хоть бы раз, когда я тебе что-то сказал, что ты сделала неверно, хоть бы раз ты промолчала. Хоть бы раз. Нет, сразу рот пошире, а потому, а для того, а из-за того, а вот причина та, а ты на себя посмотри. Знакомо это нам? Мы тут же стараемся оправдаться. Смотрите, как слово чудесно говорит, так спокойно, так мило, так просто, давая нам мощнейшее оружие против незаслуженных обвинений, обидных оскорблений и уничижений. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, а мы же хотим их видеть, правда? Конечно, хотим. Мы хотим видеть, чтобы жизнь наша была действительно полна добрых, а не злых дней, дней полных скандалов, обид, непониманий, взаимных упреков. Кто хочет такие добрые дни видеть, тот, что делает, удерживает их свой от зла, уста свои от лукавых речей. И еще. И если и страдаете за правду, то есть вас безвинно, вы этого не сделали, может быть, а муж или взрослый ребенок вас обвинил, или соседка, или, неважно, кто бы это ни был, но если и страдаете за правду, то вы блаженнее. Представляете, блаженными нас называет в этот момент Господь. Блаженны – что-то большее, даже счастье. Блаженной была названа Мария. Блаженна. Это что-то сверх радости, счастья, успеха и благословения, если говорится блаженно. Так вот здесь мы читаем, то вы блаженны, а страх их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога светите в сердцах ваших. Вот идет сестры, что является часто ключом нашего христианства, нашей женщины, нас, женщин. Помните такое местописание? Ибо начало мудрости – страх Господень. Правда? Вот это то, что мы читаем здесь. Помните, в притчах есть место Писания. Я сейчас вам скажу, вы сразу вспомните. Мудрая жена устроит свой дом, а глупая разрушит своими собственными руками. И теперь мудрая, что это значит? Мы только что слышали ответ, опять же Писание объясняет нам. Начало мудрости. Где взять ее? Начало мудрости. Страх Господень. В страхе хотя бы, не в том страхе, ой-ой, Бог меня накажет, Бог меня то и то сделает. Нет. В страхе обидеть и огорчить Господа, которого мы любим, если мы его вообще любим. Когда ты любишь, ты просто не можешь огорчить любимого. Не из страха, что он жесток, что он только и хочет нас наказать, а из страха его огорчить, потому что он наши любимые сестры. И тогда Господь даст мудрость. И тогда он сделает мудрой женой, которая устрояет свой дом. О, как мы плачем о разрушенных наших домах, семьях, отношениях с мужем или с детьми. А кто виноват? Если часто мы будем задумываться, положа руку на сердце, честно, будучи самим собой с Господом, то мы поймем, как часто мы сами были причиной и виновницей разразившего скандала. Муж сказал, пришел, пусть он пришел злой, я вам говорила, гнев – это главный грехущий. Пусть он пришел усталый, не встречай его так, как твоя плотская натура это хочет сделать. Муж приходит, измучен после работы. Я не знаю, у нас выжимаются мужчины на работах, они все работают. И с чего начинается обычно у женщин, по крайней мере у нас в Германии, в Америке и так далее. Ой, наконец-то ты пришел, машинка сломалась. Это расстроилось. Я ж тебя сколько просила, вот сегодня хватилось, этого нет. Я ж тебя просила купить, до сих пор нету. Ты знаешь, что Васька опять получил двойку, а ты знаешь, что наша Танька сделала? И муж устал из работы, приходит, чтобы отдохнуть, подверженный и грязной ругани других мужчин в мире, и требованиям начальства. И измотанный грязной работой приходит, чтобы отдохнуть. И там же ждет его ласточка, которую он когда-то так любил, его бабочка. И вот эта бабочка и ласточка встречает его вот так. И муж останавливается, не знает, идти ему дальше. Или бежать, сделать то, что он забыл сделать. Жена же в гневе. Сестры, а что если он иначе? Что, если, увидев усталое лицо мужа, подойти и сказать ему, как хорошо, что ты не решил. Я тебя не здесь ждала. Обнять и поцеловать ее. Сказать, я вижу, ты устала. Пройди. Я приготовила покушать. Я отдохни. А потом я тебе просто что-то хочу рассказать. Тут кое-какие проблемы есть в семье, с детьми. Но сначала отдохни. Что особенно? Ничего не сделать. Это просто человеческое отношение. Я не сомневаюсь, что даже уставший и даже разгневанный муж, когда вы придете и скажете, как хорошо, что ты пришел, я тебя весь день ждала. Это моя жена, меня ждала весь день. Он, наверное, уже и отвык от того, что вы его ждете. Вы-то его ждали только в первые месяцы свадьбы. Конечно, в медовый месяц, разумеется. Знаете, я сейчас вам расскажу и на этом закончу пример такой жены. У меня был неверующий муж. Мы говорим, да-да, хорошо вам рассуждать, у кого мужья верующие. Я вам расскажу о той, которая имела неверующего мужа. Которая пришла и плакала, и плакала, и плакала, рассказывая, какой у нее ужасный мерзкий муж. Так я сказала, попробуй иначе. А как? Ну вот попробуй так, ну что так. Ты же знаешь своего мужа лучше. Ты же знаешь, что его обрадует особенно. Попробуй. Ах, все бесполезно. А ты попробуй. Попытка не пытка. Через 2 недели она пришла и сказала. Вы знаете, у меня другой муж. Я сказала, нет, у этого мужа просто другая жена. А в чем дело? После разговора она пришла, не был ужасный муж, и пил, и ругался. Что только не делал, и руку на нее поднимал. Она знала, что такое семья. И вот тот день, когда она решилась попробовать, Муж приходит с работы, она его встречает так, как я вам сейчас сказала, и говорит: родной мой, я там тебе ванну набрала, и такое ароматное вещество туда налила, пойди, прими ванну. А потом ты чувствуешь, как пахнет, это ж твое любимое блюдо. Он так и застыл у дверей. Он этого, дорогой мой, любимый, родной, он этого уже года не слышал. Принял этот растерявшийся пьяница ванну, вышел, глядя на свою жену, сел за стол, не знал, что дальше ждать. И весь этот вечер был для них первым вечером, точно таким, когда она ему пожаловалась. Через 2 недели этого мужа было не узнать. Женщина говорит: я не знаю, что с ней произошло. Я могу только сказать: наверное, он уже не понимает, что с тобой произошло. Вот вам и эти злые, вредные, невозможные мирские мужья. После этого он всегда ее отпускал на собрание. И он не знал, как ее отблагодарить за то отношение, которое когда-то он пережил, но которое очень быстро прекратилось, и которое было одной из причин, почему он запил. Видите, жены, женщины, сестры, мы даже не понимаем, что в наших руках находятся все ниточки семьи. Скажите, было такое? Почти никогда, иногда, мальчики очень любят отцов, но обычно, когда особенно маленькие дети сбегают домой с улицы или приехали от школы: а где мама? Знакомо вам это? А что, мамы нет, а где мама? Мама. Ты же сердце семьи, ты же пульс семьи, ты же тепло семьи, ты же солнце семьи. Не зря говорили: мама, папа умер, дитя полсироты, мама умерла, дитя сирота. И если бы знали, сколько этих тонких струн семейных отношениях находится в наших немощных женских. О, если бы мы это поняли, то поверьте, очень скоро многие-многие проблемы наших семей, если не исчезли, то смягчились, а потом стали бы слабее, пока не исчезли совсем. Я вам говорю это не потому, что я вас хочу еще долбать. Меня тоже долбали, но мне это не помогало. Но когда то, что я вам говорю, мне сказал Господь, сестры, тогда все стало выглядеть совсем иначе. И если я иду к сестрам вам и говорю сейчас об этом, то только для того, чтобы поделиться с вами тем, что дал по милости своей мне Господь, что изменил полностью мое супружество. Я не говорю, что никогда не бывает никаких проблем. Но ведь проблемы для того и есть, для того и существуют, для того и приходят, чтобы их решать. Но решать не в зле, как 2 барана, сталкивающихся рогами, а в том духе кротости, мира, любви, способности терпеть и сносить, о котором только что прочитали. Вот вам и весь рецепт. Хотите оздоровления ваших семей, ваших супружеских отношений, ваших отношений с детьми? Прочитайте еще раз, но теперь уже сердце – это место писания. А потом возьмите симфонию, найдите слово «жена» и пройдитесь по всем местам, что касается жены. Не с протестом, опять к нам, женам, а с просьбой: Господи, говори ко мне лично, ко мне. И тогда Бог заговорил. Вот так Он ответил мне, когда я умоляла: говори ко мне, Господь, говори. И Он заговорил. И после того, как он заговорил, я оплакивала свои ошибки неделями и месяцами. Мужа растоптать легко, поднять его труднее. А ведь мы так хотим иметь мужей и мужчин, за которыми бы мы были, как за каменной стеной. И когда видим наших мужей не каменные стены, а половые тряпки, которых мы иногда можем ноги вытирать, тоже на это способны. Унижай, уничижай. А вот у других жен ты, а мой. А Попробуй его после этого поднять. Он превращается в тряпку или хватается за бутылку, как ребенок за соску. И кто в этом виноват? Я думаю, мы поняли. Можно было бы еще говорить, но в 6 уже опять собрание. Вашего пастора нет. Давайте поблагодарим Господа, что Он мог что-то, надеюсь, по крайней мере, хоть кому-то, хоть одной из вас этим что-то сказать. Давайте также, о чем в тайне сердца молилась каждая в этом зале, в этих рядах. И только ты знаешь, что она способна была услышать и принять к сердцу. Я благодарю тебя за моих сестер. Благодарю за этот час, когда мы, сестры, мы, жены, мы, матери, могли собраться вот так нашим маленьким кружком и поговорить, и поделиться, и вникнуть в то, что ты, Отец наш, хотел нам сказать. О Господь, когда-то, когда жены шли за тобой, а ты нес свой крест, они плакали, они рыдали о тебе, а ты, обратившись к ним, сказал: удивительные слова, не плачьте обо мне, чею, но плачьте о себе и о детях ваших, Господи. И нам действительно есть причина плакать и оплакать многие наши ошибки. Нас, женщин, нас, которые должны были бы быть помощницами наших мужей, мужья, нашим мужьям, которые должны бы по слову Твоему привести к Тебе своего неверующего мужа, которые должны бы принести к твоим ногам вечности, как первый, этот сноп своего неверующего мужа. Но мы, Господь, ошибались, но мы грешили, но мы были непослушны слову Твоему, но мы не хотели слушать Твоего совета. Мы сами выбирали себе пути, мы сами решали, как нам поступать. И потому положение в нашей семье и в нашем супружестве выглядит так, как оно выглядит. Прости нас по милости Твоей. Умилосердись над нами, вразуми нас. Дай нам мудрости свыше, дай нам страх Твой, Господь, который и является началом этой премудрости. Господи, измени нас, чтобы мы не были дальше глупыми женами, которые собственными руками разрушают свой дом, свою семью, свое счастье. Господи, дай нам заново полюбить наших мужей. Ведь дети уйдут, мы состаримся, уйдут силы, уйдет красота. Все, что у нас останется, это тот муж, которого мы часто уничижали. Дай нам это понять, великий Господь. Измени наше отношение к Нему. Помоги нам полюбить Его, с которым мы разделяем все Твоей божественной любовью. И через это помоги нам стать Ему светом. Помоги нам стать светом для наших детей. Помоги нам стать светом для наших семей, для наших соседей. Помоги нам стать истинными членами Твоими, христианками не по названию, а по жизни, на деле, чтобы мы поистине житием нашим, без многих слов, без нашего многословия, без нашей пустой болтовни, приобрели тех, кто окружает нас для Тебя, для Царствия Твоего. Мы умоляем Тебя об этом, склоняемся пред Тобой, оплакиваем свои грехи и свое непослушание Тебе и благодарим Тебя за услышанную молитву, передавая себя и наши семьи в Твои сильные святые руки. Руки Отца, Сына и Духа Святого.
Аминь. Мы сердечно благодарим. И я предлагаю спеть один куплет с припевом 138-й номер.